Дневной ракурс.
Здравствуйте, я говорю всем, кто слушает и смотрит радио «Спутник». Смотреть нас можно в соцсетях, например, в телеграм-канале. Игорь Ивановский, Данил Гусельников в студии. Наш дневной ракурс выходит на финишную прямую. Традиционная рубрика «Экспертиза». В ней мы обсудим слова первого заместителя госсекретаря Совета Совбеза Белоруссии Павла Муравейко. Он, в частности, сказал, что агрессивные выпады, которым подвергаются Россия и Белоруссия, ведут дело к конфликту. Это и санкции, и закрытые границы, это и выстраивание забора на границе, и содержание боевых частей, кроме пограничников на приграничной территории. Москва и Минск делают все возможное и невозможное для обеспечения безопасности, но все в совокупности говорит о том, что в воздухе пахнет войной. В числе стратегических факторов сдерживания он назвал размещение России тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также активное перевооружение белорусской армии, то есть поступление в нее российских образцов вооружения. Но вот как-то эта фраза «в воздухе пахнет войной» звучит очень и очень тревожно. Давайте в ситуации разбираться со знающим человеком. Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев у нас на связи. Владимир Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как вы оцениваете слова первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии?
Как отражающие действительную ситуацию, положение дел. Достаточно давно уже стало понятно, что дело идет к конфликту, прямому конфликту между НАТО и Россией, Белоруссией, союзным государством. Причины лежат в экономической, культурной плоскости, в политической плоскости. То есть это речь идет и о субъективных причинах, таких как культурные и политические представления лидеров западных стран. Например, в Соединенных Штатах очень долгое время конфликт разжигали неоконсерваторы американские. На данный момент поле этих ястребов расширилось, к ним присоединились европейские страны, которые еще пару-тройку лет назад хотели отсидеться в стране, отмолчаться во время грядущего конфликта, стремились занять такую полунейтральную позицию, в принципе, на словах агрессивную по отношению к России, но на делах не подкрепляемую никаким действием. На данный момент Эммануэль Макрон, группа стран европейских, выступают тоже с ястребиных позиций. Они увидели какие-то свои плюсы в разжигании войны. А помимо этого, помимо политического аспекта, существует экономический аспект и такой геополитический аспект. Западные страны терпят кризис лидерства. Однополярный мир рухнул, он по факту уже рухнул. Но страны, которые являются ядром этого вот старого клуба «Газпром», они с властью расставаться не хотят и стремятся любыми способами сохранить контроль над ситуацией, даже путем прямой войны против основных своих конкурентов. А Россия в это число попала немножечко наполовину случайно, потому что тут политика сыграла большую роль. А вот в плане экономики, конечно, в центре внимания находится Китай у американцев, ну и ряд других стран. Ну и существуют еще и экономические аспекты. Это борьба за рынки, противоречия. И здесь уже противоречия достаточно очевидны. То, что привело в свое время к Первой мировой войне, Второй мировой войне, оно просматривается в современном мире уже с начала нулевых годов. Кризис 2008 года был очень знаковым событием. Все знающие люди, я имею в виду историки, понимали, что цикл событий воспроизводится. А какая будет конфигурация, было непонятно, но дело уже пошло к войне с 2008 года.
Владимир Константинович, а подскажите, пожалуйста, ну вот Первая мировая война началась, передел колоний нужен был, но в данной же ситуации Россия ничего ни у кого не забирала такого прибыльного, там страна Африки не делила. Что, зачем с ней воевать, зачем концентрировать на ее границах войска?
Вот здесь мне видится, и не только мне, как раз политическая и культурная предрасположенность к конфликту России, потому что правящий американский класс был воспитан во время Холодной войны, и у него сформировался стереотип, не имеющий отношения к реальности, в том, что Россия является продолжением Российской и Советской империи. Это не так, но американские лидеры, элита, журналисты, политологи, эксперты военные, руководство ЦРУ, АНБ, там, Пентагона, можно перечислять это все формальные вещи, понятно, о чем идет речь. Они все воспитаны в такой модели, что Россия враг, И надо обязательно ее как-то включить в эту цепочку. Я думаю, что Россия не провоцировала эту ситуацию. Но если провоцировала, то скорее отвечала на провокации американцев в данной ситуации. Поэтому Россия действительно попала в число основных врагов Соединенных Штатов. Ну, немножечко случайно. Ну, то есть не случайно, не случайно, но экономических предпосылок и геополитических предпосылок к этому нет.
Вот вы говорите все, Россия, Россия. Я тоже, собственно, говорю, да, Россия. Но вот новость-то, собственно говоря, из Белоруссии приходит. Как вы считаете, Белоруссия готова присоединиться к этому конфликту? Потому что пока, ну, как будто бы персональных Белоруссии каких-то больших претензий не предъявляют. Да, она в санкционный список попала, потому что вроде как Россия там помогала, как считают на Западе. Но все основные претензии Запада к России. Что с Белоруссией в данном случае будет, в случае, если в воздухе не только, не просто запахнет конфликтом?
Оно, ситуация так выглядит, что концентрация войск на восточной границе НАТО, начиная от Румынии, заканчивая Финляндией, Норвегией, носит нетренировочный характер. Это не факт, что война начнется. Давайте вот тоже поймем, что подготовка к войне не означает, что она обязательно начнется. Я не думаю, что у них есть, у европейских, там, у натовских лидеров есть четкий план начать войну. Это скорее один из сценариев возможного развития ситуации. Но то, что на пути вот этой армады западной, на пути станет прежде всего Беларусь, как самый выступающий фрагмент союзного государства и ОДКБ, ну, просто очевидно. И поэтому, если эта война начнется, она начнется с территории Беларуси. Играет ли роль сама политика Беларуси? Да, играет, потому что Белоруссия сама по себе, современное руководство Беларуси, политическая система, европейским лидерам не нравится, сами по себе не нравится. Но, наверное, ради вот такого не нравится, конфликт в данной ситуации, конфигурации не начался бы. Основные претензии к России и Китаю. Белоруссия в данном случае идет в комплекте. Если бы Белоруссия не была частью союзного государства ОДКБ, то другая бы ситуация разворачивалась. Против нее, скорее всего, бы ввели военную операцию уже давным-давно, потому что без зонтика со стороны России с Белоруссией расправились бы, ну, такими локальными силами, особо не напрягаясь.
Алексей, наш слушатель, интересуется, возможны ли еще сценарии, при которых войны удастся избежать? Ну, на этот вопрос мы отчасти уже ответили. А вопрос номер два. Может ли переориентация БРИКСа с экономической на военно-экономический блок стать сдерживающим фактором такого сценария?
Переориентация БРИКСа экономического на военно-политический блок может стать и сдерживающим, и провоцирующим фактором. Все события, которые мы видим, они имеют амбивалентную природу. Нет единого инструмента, сценария, рецепта, как войны избежать. Mm-hmm. Существуют варианты, при которых война начнется и при которых война не начнется. И они носят не очень проговариваемый характер. Тут очень много параметров и могут сыграть вот такие вот синергийные аспекты.
Владимир Константинович,
подчеркнем, что сам тот факт, что Россия появилась в эпицентре вот этого конфликта, он носит не совсем рациональный характер. Это из области психологии и вот этих вот штампов культурных.
Конфликт может не начаться только в случае, если условный Восток пойдет на уступки, или это не обязательно?
Нет, это не обязательно. Более того, уступки, какие они хотят уступки? Такие, которые бы очень унизили и ослабили Россию. Это тоже неприемлемые уступки. Уступки, например, заморозить конфликт, где он сейчас есть, и отложить решение вопроса на неопределенное будущее. Это худо-бедно какой-то сценарий. Но то, что предлагают западные страны, это унизительные и разрушительные для экономики и для статуса России требования. Они выполнены быть не могут. Поэтому уступки не являются аргументом. Более того, уступки, особенно любые уступки, чрезмерные, маленькие, могут быть и провоцирующим фактором, потому что они могут посчитать, что да, Россия слаба, давайте ее додавим. Ну, да какой-то, кто-то хочет сильнее додавить, кто-то меньше додавить, но эта ситуация меняется. Тут американцы хотели очень большой урон нанести России, теперь европейцы хотят. Это мы будем сталкиваться с такой перекомбинацией постоянно. А уступки не являются однозначным инструментом для остановки конфликта.
Если
в свою очередь, Если мы быстро, да, начнем военную операцию, накачаем мускулы и Украину победно поставим под свой контроль, ну, такой военно-политический, то, к сожалению, это тоже ситуация и несет как возможности быстрого остановки конфликта, мол, и воевать негде. А может и привести к тому, что Запад увидит очень большой удар по своей репутации, по своим интересам и тоже начнет военную операцию. Поэтому она вот такая ситуация, как я уже дважды или трижды сказал, не имеет однозначного решения. Слушайте, во всех вариантах существуют возможности и риски.
Но если Запад, требования Запада мы с вами знаем прекрасно, они постоянно о них говорят, то требования там России с Китаем, они какие-то как будто бы неочевидные. Владимир Константинович, может быть, стоит что-то более амбициозного потребовать, чем просто заморозка конфликта, ну или там территорию Украины подчинить, я уж не знаю. Дойти до Берлина, ну пускай боятся. Должны быть какие-то амбициозные цели, нет?
Должны быть, должна быть своя картина мира. А у нас же ведь консервативный сценарий. Мы хотим приостановить процесс вот этой ультраглобализации, новых культурных ценностей, политики отмены. Это все, конечно, очень ценно, но, видите, запрос в мире существует, да, и с одной стороны на консервативную культурную политику, но в основном на социальную справедливость, на технологическое развитие. Россию и Китаю необходимо предложить миру амбициозный проект переобустройство мира, который учитывал бы интересы и средних, и малых стран, и простых людей, что вот сегодня ты живешь в африканской избушке, нищий и голодный, а завтра ты полетишь в космос. И чтобы это, ну, хотя бы какую-то вероятность имело, не на словах, как у нас часто бывает, проектов понарисуем, а никто даже не думает их реализовывать. По поводу конфликта, все-таки, конечно, если удастся быстро и эффективно закончить операцию на Украине, на мой взгляд, особенно ну вот в определенный момент этот момент искать нужно, то это может остановить конфликт, потому что воевать просто будет негде.
Спасибо.
Необходимо будет искать Спасибо. Новые площадки.
Руководитель аналитического отдела международного евразийского движения политолог Владимир Киреев был у нас на связи. Это был «Дневной ракурс». Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Всем желаем успешного завершения рабочего дня и до встречи.